Спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шохина. А я расскажу о погоде. Почти всю первую половину марта погода на большей части европейской территории России весьма теплая, и для средней полосы она соответствует скорее апрельским показателям. В северо-западном районе России в понедельник небольшие осадки, днем температура минус 1, плюс 4 градуса. В центральном районе мокрый снег, местами дожди, температура плюс 1, плюс 7. В Санкт-Петербурге также мокрый снег, температура днем ожидается в районе 0, плюс 2 градусов. В Москве днем преимущественно без осадков, плюс 4, плюс 6, ветер юго-западный, 3,8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Массовые беспорядки в Тибете, российские доходы от экспорта нефти, финал Кубка мира по биатлону – это темы материалов, которые вы услышите в ближайшие полчаса. А в начале репортаж из Америки. Сегодня в Москве начнутся двухдневные американо-российские переговоры по целому ряду международных проблем. Удастся ли сторонам прийти к кардинальным соглашениям? Этот вопрос обсуждают американские эксперты. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Яну Рунову.
В американских средствах массовой информации предстоящую встречу назвали «двое на двое». Госсекретарь Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс обсудят с президентом Владимиром Путиным и новоизбранным президентом Дмитрием Медведевым такие вопросы, как размещение систем противоракетной защиты в Европе, как будущее договора о сокращении стратегических вооружений, проблемы Косово, Ирана, Ближнего Востока. Однако Пол Сандерс, политолог из Никсоновского института в Вашингтоне, никаких существенных сближений сторон по этим вопросам не ожидает. Я полагаю, что узкий вопрос о системе противоракетной обороны с точки зрения американской администрации чрезвычайно важен. Буш спешит заключить соответствующие соглашения до смены администрации. Еще одна важная задача – встретиться с Дмитрием Медведевым, попытаться понять, как будет разделена власть между новым президентом и Путиным в качестве премьер-министра. Другой американский политолог Илан Берман из Вашингтонского совета по американской внешней политике так определил главные цели визита. Во-первых, войти в контакт с новоизбранным президентом Медведевым, попытаться выяснить, намерен ли он не только говорить, но и действовать в отношении Вашингтона мягче президента Путина, или мягче он будет только по стилю, а не по сути, и политика при нем останется столь же конфронтационной. Другая задача – обсуждение проблемы противоракетной обороны. Этот вопрос требует двустороннего обсуждения до того, как Буш и Путин встретятся на совещании стран НАТО в Бухаресте. Польша и Чехия в последние дни активно обсуждали условия противоракетного сотрудничества с Соединенными Штатами. Поэтому задача госсекретаря и министра обороны Соединенных Штатов – убедить российское руководство в том, что вопрос о системе противоракетной обороны в Европе не сойдет с повестки дня. По мнению Илана Бермана, в Москве может быть затронут и вопрос о расширении НАТО, в частности, о вступлении в НАТО Украины, ибо эта тема будет обсуждаться затем на высшем уровне во время встречи Буша и Путина в Бухаресте. Тем более, что по дороге в Румынию Буш вместе с госсекретарем Кондолизой Райс заедет в Киев. Так что московское совещание, по мнению американских политологов, можно рассматривать как подготовку перед саммитом. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о теме утреннего эфира. Власти Чечни придают большое политическое значение практически каждому событию, происходящему в республике. Так, например, недавно объявлено о закрытии лагерей беженцев. Отныне вынужденные переселенцы считаются, цитирую, «лицами, нуждающимися в улучшении жилищных условий». И правда ведь нуждаются, ничего не скажешь. Кроме того, в Грозном на стадионе имени Султана Валимханова с открытием открылся 17-й чемпионат российской футбольной премьер-лиги. Вопрос, который сегодня мы обращаем нашим слушателям, звучит так. Не побоялись ли бы вы сейчас приехать в Чечню? Вы можете ответить нам на вопрос с помощью пейджера 961-3333, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. Кроме того, вы можете послать нам смс-сообщение с ответом на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, повторяю вопрос, не побоялись ли бы вы сейчас ехать в Чечню? Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В студии ко мне присоединилась Надежда Перцева. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Алексей.
Нет ли чего на эту тему в центральных российских газетах?
Ну, есть ли чего, но, к сожалению, очень мало. Пожалуй, я отмечу, что только новые «Известия» вынесли тему чеченского матча, который прошел в Грозном, на первую полосу. В пятницу, напоминает газета, состоялся долгожданный старт чемпионата России по футболу. Жители города, в котором прошел первый матч, ждали эту самую любимую в народе игру долго. Очень долго, подчеркивает газета, последний раз Грозный, а именно там открыли первенство местный Терек и Самарские крылья Советов, были свидетелем большого футбола аж 14 лет назад. Правда, хозяева поля не порадовали своих почитателей, уступив с разгромным счетом 0-3, подчеркивают новые «Известия». Ну, больше я на первых полосах темы, касающиеся истории Чечни, не нашла, поэтому мы перейдем плавно к другим темам. «Страна восходящего» — это уже первая полоса издания газеты. После прошедших в Российской Федерации президентских выборов многих, и не только в нашей стране, интересует, что изменится и что останется прежним в российских политической экономике и политике. Однако одним из первых разобраться в этом решили японские бизнесмены. В Токио под эгидой государственной организации была проведена международная конференция «Риски бизнеса в России после президентских выборов». На поставленный вопрос отвечали профессор из США, японский профессор и обозреватель издания газеты. Как утверждает Ян Бремер, американская оценка происходящего сейчас в России зависит от того, с какого места смотреть. По его словам, Уолл-стрит любит Россию, Вашингтон почти ненавидит. По наблюдениям Бремера, политические отношения между США и Россией сейчас худшие со времен Брежнева. Ну а подробности читайте на страницах издания газеты. Еще одна тема, касающаяся перспектив. «Ведомостям» удалось ознакомиться с новой версией концепции социально-экономического развития России до 2020 года, над которой Минэкономразвитие работает почти год. В мае документ снова должен быть в правительстве. Из нового варианта исчезли разные сценарии развития. Действующий президент Владимир Путин в феврале заявил, что выбора нет. Придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь и от конкурентных сырьевых преимуществ. Стратегическая цель – уровень, соответствующий статусу России как ведущей мировой державы 21 века с привлекательным образом жизни, говорится в концепции. Подпункт о развитии человеческого потенциала расширен до главы. Она предшествует главам о развитии экономики, конкурентоспособности и внешней политики. Подробности на страницах газеты «Ведомости».
Спасибо. Надежда Перцева сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями на страницах центральных российских газет. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 15 минут и далее краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс прибывают сегодня в Москву для переговоров с российской стороной. В Джордан-Вилле в США скончался первый иерарх Российской зарубежной православной церкви митрополит Лавр. В Тбилиси перед зданием парламента на очередной митинг оппозиции собрались несколько тысяч человек. Тибетский духовный лидер, живущий в Индии, Далай-лама, призвал к международному расследованию обстоятельств подавления Китаем волнений в Тибете. Во Франции стали известны результаты муниципальных выборов, побеждает левая оппозиция. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» повтор спортивной программы «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточит внимание на первом этапе чемпионата мира по автогонкам Формулы-1, первом туре чемпионата России по футболу и последних этапов Кубка мира по зимним видам спорта. Повтор программы «Прессинг» в 10:07 по московскому времени на волнах Радио Свобода. И продолжая спортивную тему, вернемся к новостям спорта. В воскресенье 4 матчами завершился первый тур футбольного чемпионата России. 3 из них завершились в ничью. «Луч Энергия» принимал во Владивостоке Москву. Здесь счет 1-1. Не было забито мячей в матчах «Томь Динамо» и «Зенит Спартак», а московский «Локомотив» на своем поле проиграл казанскому «Рубину» 0-1. Пилот команды «Макларен» Льюис Хэмилтон стал победителем первого этапа чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1». Второе и третье места на трассе в Мельбурне заняли Ник Хайфельд на BMW Заубере и Ника Росберг на Уильямсе. Всего до финиша Гран-при Австралии добрались 7 пилотов. Места с 4 по 7 достались, соответственно, Фернандо Алонсо – «Рено», Хейки Ковалайнену – «Макларен», Рубенсу Барикелло – «Хонда» и Казуки на Каджиме Уильямс. Дебютант чемпионата мира Себастьян Бурде из команды Торо Россо сошел с трассы незадолго до финиша, однако был квалифицирован на 8-м месте. Оба пилота Феррари, действующий чемпион мира Кими Райконен и Филиппе Масса, гонку закончить не смогли. В общем зачете Льюис Хэмилтон набрал 10 очков, у Ника Хайфельда 8, у Ника Росберга 6. В Кубке конструкторов команда «Макларен» набрала 14 очков, BMW, Заубер и Уильямс имеют в активе по 8 очков. Следующий этап состоится в Малайзии в ближайшие выходные. Свой сезон биатлонисты завершили в норвежском Холменколлене. Здесь прошел последний этап Кубка мира. В его рамках в воскресенье состоялись гонки с общего старта. У женщин победила Катя Вильхельм из Германии. Второе место у Сольвейг Рокстад из Норвегии. Третье у итальянки Микаэлы Понца. У мужчин победил Михаил Шлезингер из Чехии. Второе место занял россиянин Николай Круглов. Хальвард Ханеволт из Норвегии на третьей позиции. Итак, завершены и стали известны обладатели всех кубков мира, больших и малых, в каждой дисциплине. В общем зачете победил Оля Эйнер Бьерндален из Норвегии, Магдалена Нойнер из Германии заняла первое место в общем зачете у женщин. Эти же имена и в общих зачетах в масс-старте и в спринте Бьерндален и Нойнер. Бьерндален также победил в зачете малого кубка мира в гонке преследования. У женщин лучшей стала Сандрин Баи из Франции. В индивидуальной гонке победу праздновал француз Венсан де Фран и немецкая биатлонистка Мартина Глагов. В эстафете вновь победа у Норвегии и Германии, и те же самые страны стали лучшими в розыгрыше в общем зачете Кубка наций. В итальянском Бормио завершился финальный лыжный тур. В третий день соревнований женщины проходили в гонке преследования 10 километров, а мужчины 15. Призерами стали у женщин Вирпи Куйтунен из Финляндии, Юстина Ковальчик из Польши и Клаудия Нюстадт-Кюнцель из Германии. У мужчин лучшим стал француз Венсан Витос, второе место у чеха Лукаш Бауэра, третий занял Джорджо Диченто из Италии. Досрочно ставшие обладателями Кубков мира Куйтунен и Бауэр подтвердили свой класс в последнем соревновании сезона. Теннисный турнир в Индиан Уэллс проходит в эти дни. Сегодня россиянка Мария Шарапова обыграла гречанку Елене Данилиду. Светлана Кузнецова выиграла у Доминики Цибулковой из Словакии. А еще одна россиянка Дина Расафина уступила американке Эшли Халк-Роуд. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к экономическому блоку новостей. Слово Сергею Сининскому.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило прежние кредитные рейтинги России, изменив прогноз по ним со стабильного на позитивный в связи с ростом международных резервов страны. В последний раз Standard & Poor's меняла кредитные рейтинги России в сентябре 2006 года, когда они были повышены на одну ступень. Текущие доходы России от экспорта нефти составляют 755 миллионов долларов в день, а от экспорта нефти и газа – 945 миллионов в день. Такие оценки представила российская финансовая корпорация «Уралсиб». На минувшей неделе экспортная цена российской нефти «Юралс» впервые превысила 100 долларов за баррель. По расчетам экспертов «Уралсиб», когда цена «Юралс» достигнет 108 долларов, общие доходы России от экспорта нефти и газа превысят миллиард долларов в день. Центральный банк Соединенных Штатов объявил, что предоставит американским коммерческим банкам гособлигации на сумму до 200 миллиардов долларов. Интервенции центральных банков на финансовых рынках призваны не допустить кризиса ликвидности, когда коммерческие банки, испытывая нехватку средств, придерживают их и соглашаются кредитовать как друг друга, так и сторонние компании или частных лиц только под более высокий процент. Кроме того, США в рамках программ взаимного обмена предоставят 30 миллиардов долларов Европейскому Центральному банку и 6 миллиардов Национальному банку Швейцарии. Эти средства будут предложены коммерческим банкам европейских стран в виде дополнительных кредитов. Мировые цены на нефть впервые в истории превысили 111 долларов за баррель. Главной причиной их роста в последнее время считают продолжающееся падение курса американской валюты. Возникающие в связи с этим риски участники финансовых рынков стремятся страховать за счет покупки все новых фьючерсных контрактов на постоянно дорожающее сырье, прежде всего нефть. Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии о поэтапном в течение 7 лет повышении на четверть минимальной для стран ЕС ставки налога на дизельное топливо с нынешних 30 до 38 евроцентов за 1 литр. Сегодня в Люксембурге, например, за счет ряда исключений из общеевропейских правил, действующая ставка налога 28 центов за 1 литр, в Чехии и Польше 22 цента, тогда как в Германии 47 центов, а в Великобритании 69 центов.
Сергей Синицкий познакомил нас с новостями из мира экономики, и, как обычно, к его рассказу наше дополнение в виде курсов валют. Официальный курс доллара на сегодня 23 рубля 64 копейки. Курс евро 36 рублей 90 копеек. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 59 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к одной из самых главных тем минувшей недели. В этом массовые беспорядки в столице тибетского автономного района КНР Лхасе. По сообщению правительства Тибета в изгнании, там погибли по меньшей мере 80 человек. Официальное сообщение властей Китая о погибших 10 человек. Власти Китая обещают проявить умеренность по отношению к тем участникам акций протеста в Тибете, кто добровольно сдастся властям до вечера понедельника. Между тем, духовный лидер Тибета, живущий в Индии, Далай-лама, призвал к международному расследованию обстоятельств подавления Китая протестов в Тибете. В воскресенье появились сообщения, что беспорядки распространяются на соседнюю провинцию Сычуань. Вся эта тема, весь блок новостей немедленно стал одним из самых обсуждаемых в мировой сети. На очереди на волнах Радио Свобода рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
Протесты в городе Лхаса, столице Тибета или официально Тибетского автономного района Китайской Народной Республики, приурочены к отмечаемой в эти дни 49-й годовщине восстания против китайской оккупации, жестоко подавленной войсками. Именно в 1959 году нынешний Далай-лама, духовный лидер тибетского народа, покинул страну. За ним в изгнание последовали около 80 тысяч тибетцев. С 1960 года Далай-лама живет в индийском городке Тхарамсала, который называют «маленькой Лхасой». Там находится штаб-квартира тибетского правительства в изгнании. В эти дни демонстранты в первую очередь требуют освободить из китайских тюрем ближайших друзей и сторонников Далай-ламы. Как сообщают информационные агентства, арестованы уже сотни манифестантов. Хотя нынешняя дата, 49 лет с момента восстания, не круглая, большинство наблюдателей сходятся во мнении, что тибетские буддисты решили привлечь внимание мирового сообщества к трагедии своей страны на фоне помпезной подготовки к открытию в августе этого года в Пекине очередных летних Олимпийских игр. Полную информацию о происходящем сейчас в Тибете, практически в онлайн-режиме, можно найти в англоязычном блоге «Студенты за свободный Тибет» www.studentsforafreetibet.org. Последние новости, интервью с участниками протестов, мнения экспертов и, разумеется, множество личных мнений активистов и авторов блога, нередко также сотрудничающих с другими международными правозащитными организациями или же журналистов самых известных мировых СМИ. Вот что пишет, к примеру, на сайте блога «Студенты за свободный Тибет» корреспондентка британской «Таймс» Джейн Маккартни.
Хотя в Тибете, одном из беднейших в Китае районов, в последние годы повысился уровень жизни, что связано с развитием туристической индустрии, тибетцев с каждым днем все сильнее злит откровенное засилье чужаков-китайцев, которых они называют людьми с большой страны, во всех сферах жизни. Иммигранты-тибетцы в разговорах со мной говорили, ссылаясь на родственников, что те опасаются, и не без оснований, что старинный образ жизни Тибета сегодня реально поставлен под угрозу. Прибывающие новые и новые переселенцы из Большого Китая оттесняют местное население.
Как пишет Джейн Маккартни, к объявившим голодовку монахам присоединились несколько иностранцев, оказавшихся в Тибете в это время, намеренно, либо даже случайно. Имя одной девушки известно, это некая Ленни Маккензи из шотландского графства Эйршир. Короткое интервью с ней также приводится на сайте «Студенты за свободный Тибет».
Нас всех затолкали в полицейский автобус и отвезли в участок. Там нас разделили на две части. Иностранцев отделили от тибетцев. Видимо, им не хотелось лишних проблем, то есть они не хотели арестовывать иностранных граждан.
Ленни Маккензи говорит, что не знает, сколько может продлиться сидячая акция протеста и голодовка ее и ее товарищей, которую они проводят почти рядом с полицейским участком. Она продолжает.
Видимо, мы будем голодать столько же, сколько монахи. Мы поддерживаем их, не зная, что сказать. Все это очень-очень важно. Все, что происходит вокруг, очень серьезно. Я воспринимаю это очень эмоционально. Не представляю, что с нами будет. Мы просто будем сидеть здесь и ждать, что случится.
Массовые акции протеста жителей Тибета поддержали тибетцы-иммигранты в соседних Индии и Непале. В северном индийском городке Тхарамсал, где сейчас находится тибетское правительство в изгнании, до 2002 года возглавлявшиеся Далай-ламой, сотни человек пытаются прорваться к границе с Китаем. Их сдерживает военная индийская полиция. Нужно отметить, что полиция обеих стран, и Индии, и Непала, применила силу против демонстрантов. Как пишут некоторые авторы на сайте «Студенты за свободный Тибет», сегодня Индия поддерживает с Китаем более тесные отношения, чем когда-либо в новейшей истории, и потому Дели явно не хочет омрачить их любыми действиями, которые Пекин мог бы счесть поддержкой тибетской оппозиции. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса поговорим о том, как отмечался, в частности, в России День защиты прав потребителей, о закрытии очередной московской книжной ярмарки, уже 11-й по счету, и о том, что в Голландии появилась новая мода, мода на озеленение, прекрасная мода, по-моему. Кроме того, напомню, что сегодня в 14 часов 7 минут на волнах радио «Свобода» программа «Свобода в клубе Артефак». Путинский гламур на телевидении и в кино. Как проявляют себя духи времени в главных медиа страны? Телекритики Анна Качкаева и Юрий Богомолов, кинокритик Антон Костылев, журналист Михаил Калужский, культурологи Вера Зверева и Яна Глембоцкая. Ведет программу Елена Фанайлова. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Мещанский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу журналистки российского издания «New Times» Натальи Марари на отказ впустить ее на территорию России. Гражданку Молдавии Марари впервые не пустили в Россию в прошлом году. В конце февраля пограничники вновь отказали журналистке во въезде, несмотря на брак с российским гражданином Ильей Барановым. Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс прибывают сегодня в Москву для переговоров с российской стороной. Будут обсуждаться проблемы противоракетной обороны, нераспространение оружия массового уничтожения и борьба с терроризмом. В Джорданвилле, США, скончался первый иерарх русской зарубежной православной церкви митрополит Лавр. При его активном участии было восстановлено каноническое единство русской православной церкви, прерванное после гражданской войны. В Тбилиси перед зданием парламента на очередной митинг оппозиции собрались несколько тысяч человек. Некоторые сторонники оппозиции уже более недели держат голодовку, настаивая на пересмотре результатов президентских выборов 5 января. Среди новых требований оппозиции – отставка спикера парламента Нино Бурджанадзе. Тибетский духовный лидер, живущий в Индии, Далай-лама, призвал к международному расследованию обстоятельств подавления Китаем волнения в Тибете. Приостановлена выдача разрешения туристам на посещение Тибета. Иностранным гражданам китайские власти рекомендуют покинуть регион. Во Франции стали известны первые результаты муниципальных выборов. Побеждает левая оппозиция. Она набрала около 49,5% голосов, в то время как правые силы на 2% меньше. В Исламабаде сегодня должно состояться первое заседание нового парламента Пакистана. Большинство мест в парламенте, сформированном по итогам февральских выборов, имеют сторонники оппозиции президенту Первезу Мушаррафу.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В понедельник на большей части европейской территории России ожидается довольно сырая погода, а температура воздуха выше климатической нормы. Атмосферное давление пониженное, содержание кислорода в воздухе, наоборот, несколько повышено. Эта погода может отрицательно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, которые страдают серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями. В большинстве центральных районов России пасмурно, что, прямо скажем, не способствует повышению настроения, отсюда порой и некомфортное самочувствие, и даже депрессивное состояние. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Власти Чечни объявили о закрытии лагерей беженцев в республике. Отныне вынужденные переселенцы будут считаться лицами, цитирую, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Чиновники переименовали пункты временного размещения просто в общежитие. Горожане, потерявшие жилье во время войны, обеспокоены изменением своего социального статуса. Независимые наблюдатели сомневаются, что вынужденные переселенцы получат жилье, но уверены в том, что людей лишат при этом гуманитарной помощи. Рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен выполнить обещание, данное им президенту России Владимиру Путину в Кремле 14 февраля этого года. Речь идет о том, что через месяц в республике не останется ни одного вынужденного переселенца. Людям обещают квартиры в отремонтированных домах. О том, как руководитель Чечни Рамзан Кадыров и его чиновники собираются решить жилищный вопрос, рассказывает глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев.
Во времена, когда Путин сдает свое хозяйство, Медведев его принимает, и, конечно, Кадырову нужно создать впечатление сильного хозяйственника, решающего проблемы Чеченской Республики. Так вот, в этой связи палаточный городок якобы распущен, решение проблем беженцев уже на стадии завершения, создается впечатление. Что делается на самом деле? Мэр города Грозного, господин Хучиев, имеет, естественно, определенные сведения по поводу пустующих квартир. Это квартиры, за которыми стоят люди, которые когда-то их покупали, когда-то их ремонтировали и так далее. Так вот, правительство Чеченской Республики решило этот вопрос самым коварным образом. Они взяли беженцев, выселили с палаточного городка и заселили в пустующие квартиры города Грозного. Вы знаете, что сейчас в городе Грозном во многих местах идут разборки. Настоящие хозяева, владельцы собственности, предъявляют претензии беженцам, которых заселили в их квартиры. Там идет чрезвычайно серьезная провокация.
В республике нет пунктов временного размещения и внутри перемещенных лиц, а есть общежития, где проживают люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, пояснил для издания газета заместитель главы администрации Грозного Адам Агахаджиев. А еще месяц назад, по официальным данным, в пунктах временного размещения в Грозном проживало не менее 350 семей. С этими аргументами категорически не согласен эксперт Московской Хельсинской группы по Северному Кавказу Асламбек Апаев.
Вынужденные переселенцы еще остаются в лагерях беженцев, и как бы они под общежитие это не переделывали, человек, пока не свой собственный дом не вернется, он является вынужденным переселенцем. При этом он не является лицом внутрипермещенным, потому что власть его не перемещала.
Означает ли, что эти люди больше не будут получать гуманитарную помощь извне?
означает, они обращаются к нам с заявлением о том, чтобы защитили их права. Мало того, что ущемляют их, воруют их гуманитарную помощь, так они теперь от нас хотят избавиться вот таким методом, который вы сейчас говорите.
Сколько осталось людей, которые сейчас нуждаются в жилье и остаются в лагерях беженцев?
Это порядка где-то 22 тысячи человек. За них уже не оплачивают, за свет, за газ не оплачивают. Энергетики и газовики, они требуют свои деньги от беженцев. Они вынуждены скидываться и платить таким образом, чтобы их не отключали от света газа.
По словам Асламбека Апаева, от последних решений властей страдают не только беженцы, проживающие в Чечне, но и в соседней Ингушетии, где газовики и энергетики перестали подавать свет и тепло людям, бежавшим от гражданской войны. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Я напомню, что вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, звучит так. Не побоялись ли бы вы сейчас ехать в Чечню? Наш корреспондент Дарья Здравомыслова задала этот вопрос жителям Екатеринбурга.
Не вижу ничего страшного, в принципе. Это интересно даже в какой-то степени. Узнать что-то новое, посмотреть, как живут люди в других условиях. Опаски нет, наоборот, интересно. Даже больше разжигает интерес внутри. Что случится, то случится.
Наверное, не поехала бы. Но все равно нет еще стабильности. Все равно там терроризм, все, что как обычно. Не, ну, конечно, просто стало спокойнее. Все, но не настолько еще спокойно, чтобы, допустим, там просто так ехать. Все одно дело, когда люди туда там по службе едут, да, или как-то. Это можно понять и все, а так просто, допустим, с целью там отдыха там или какой-то, то нет.
Ну сейчас побоялся бы, с охраной, с девушкой поехал бы. Вдруг какие-нибудь опять эти потасовки там. Но я еще пока не уверен в этом, то, что там не может быть терактов или что-то еще такого.
Я бы не побоялась, просто экстремально. Наверное, в каждый момент может прилететь какая-нибудь там граната или там что-то еще. Но просто опасно, конечно, опасно всегда быть, что-то в свою жизнь, стабильность. Не может так быстро наступить, по моему мнению, как вот говорят. И поэтому я считаю, что там нестабильно.
Если цель оправдывает себя, то можно ехать. А если просто так туда съездить, посмотреть, я бы не поехал. Ну, я в Чечне был не однажды, много раз был, поэтому я там, в принципе, все знаю. Какие-то есть места стабильности, а в основном, видимо, все-таки не очень стабильно.
Там есть чего бояться, но я бы поехала. Я бы посмотрела, как люди там живут. Там ее вообще не будет, по-моему, никогда. Спокойствия и стабильности. Ну, или будет через очень большое время. Да там разрушили всю государственность. Абсолютно. И этот ввод войск в Чечню тогда, в 94-м, мне кажется, большая ошибка. Абсолютно, я считаю, это бесполезно.
Я бы тоже не побоялся, но если бы это было сейчас очень важно, очень актуально, то я бы поехал. Только бы если увидеть чеченского президента, он очень популярный, очень нравится, такой мужчина брутальный.
Наверное, не побоялись бы. Ну, наверное, не боимся, потому что стоим здесь, в мире благополучии. Наверное, не понимаем, что такое Чечня-то. Да, в принципе, интересно.
Думаю, что, скорее всего, нет, но при обязательном условии, чтобы была хорошая компания, достаточно большая, и в обязательном порядке необходимо было бы предупредить дипмиссию Чечни для того, чтобы у нас была возможность с ними связаться в экстремальном случае, и чтобы мы могли рассчитывать на их помощь. Военные действия, они же там локально продолжаются, они периодически возникают, поэтому никто не застрахован от того, что, поехав отдыхать и наслаждаться видами природы, не станет участником боевых действий.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, не побоялись бы вы сейчас поехать в Чечню. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как отмечался День защиты прав потребителей, что может сделать Мининформсвязи для медицинских учреждений России и как предотвратить инсульты у курильщиков? На волнах «Радио Свобода» выпуск новостей медицины.
15 марта в мире отмечают Всемирный день защиты прав потребителя. Начало движения защиты прав потребителя положила известная речь Джона Кеннеди в Конгрессе США, в которой были перечислены основные права потребителя на безопасность, на полную информацию, на возмещение ущерба, на право выбора. В этом году День защиты прав потребителя пройдет под девизом борьбы с распространением нездорового питания среди детей. По мнению Дмитрия Янина, председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей, Основной проблемой в России, связанной с детским питанием, является недостаточное внимание к пропаганде грудного вскармливания. Так, по данным Минздравсоцразвития, только 40% мам кормят грудью своих детей в возрасте от 3 до 6 месяцев, хотя Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем мамам кормить детей грудью по крайней мере до 6 месяцев. Частично, по мнению Янина, в этом виноваты производители соков и детских смесей, которые лоббируют включение их продукции в раздел «Детское питание», так как НДС на детские продукты в два раза ниже, чем на взрослые. По мнению Бориса Щелища, президента Союза потребителей России, еще более важно улучшение школьного питания и введение запрета на продажу шоколадок, чипсов и газированных сахаросодержащих напитков в школьных буфетах. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, поддерживающие Союз потребителей. Главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал запретить рекламу жирных, сладких и соленых продуктов для детей на телевидении. Очевидно, борьба за здоровое питание детей будет продолжаться до того предела, который ставит право потребителя на самостоятельный выбор. Леонид Рейзман, глава Мининформсвязи, заявил, что в 2008 году все медицинские учреждения в России будут подключены к интернету со скоростью 2 мегабита в секунду. Сейчас этот проект передан в правительство, и в течение 2007 года будет проводиться его апробация в двух регионах. Всего в проекте примут участие около 14 тысяч учреждений. Поскольку, по данным Минздравсоцразвития, в России около 30 тысяч медицинских учреждений, следует думать, что 16 тысяч из них уже имеют интернет, хотя бы в кабинете главного врача. Употребление продуктов, богатых магнием, препятствует развитию ишемического инсульта. К такому выводу пришли финские ученые по результатам масштабного исследования с участием 26 тысяч курящих мужчин. В исследование были включены мужчины в возрасте от 50 до 69 лет, ранее не страдавшие инсультами. Сюзанна Ларсон и ее коллеги из Каролинского института регистрировали вес и рост мужчин, показатели артериального давления, а также данные об их пищевом рационе. Наблюдение за участниками велось в течение 13,5 лет. Проанализировав данные, ученые выяснили, что у мужчин, употреблявших наибольшее количество магния, около 600 мг в сутки, риск ишемического инсульта был на 15% ниже, чем у тех, кто употреблял наименьшее его количество, около 400 мг. При этом частота развития геморрагического инсульта была одинаковой в обоих группах. Богатым источником магния являются цельнозерновые продукты, а также орехи, семечки, чернослив, морская капуста и зеленые овощи.
Спасибо. Выпуск новостей представила моя коллега Ольга Беклемищева. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к следующему материалу. Его подготовила моя коллега Елена Фанайлова. В Москве закончилась национальная книжная выставка «Ярмарка книги России». Некоторые ее итоги Елена обсудила с главным редактором еженедельника «Книжное обозрение» Александром Гавриловым.
Весенняя книжная ярмарка не имеет такого размаха, как осенняя международная, но их сравнивают по неволе, говорит главный редактор еженедельника «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.
На этой ярмарке, в отличие от сентябрьской, никто не ездит на гоночной машине, не кувыркается через голову, и дрессированных медведей тоже на ней маловато. Но зато на этой ярмарке можно увидеть какие-то книжки, работы каких-то таких издательств, которые абсолютно точно невозможно разобрать. Лечить ни на сентябрьской шумной ярмарке, ни в обычной жизни, так сказать, книжных магазинов. Этому способствуют три обстоятельства. Во-первых, издательство «Наука» наконец создало при себе внятную букинистическую службу. Специалисты этой службы оценивают распродающиеся библиотеки, каковых сейчас немало, скупают их и затем распродают. В результате на стенде издательства «Наука» продаются такие книжки, за которыми каждый из больных книгачей вроде меня охотился по 20 лет, не знал, где искать, и теперь знает. Во-вторых, в ярмарке принимает участие, пользуясь тем, что цена участия несколько меньше, чем в сентябре, довольно много маленьких издательств издалека. Например, издательство «Александра» из города Таллина, которое еще в 92-96 годах выпускало трехтомник Лотмана. Все его помнят, такой коричневенький, который все давно числят утраченным. А он, оказывается, еще остался у издательства. Я вот себе уцепил его со стенда и страшно радовался. И в-третьих, это, конечно, самое главное, ассоциация книгоиздателей впервые в этом году сделала очень содержательный стенд малых региональных издательств.
Это был репортаж Елены Фанайловой о закрытии книжной выставки ярмарки в Москве. Сейчас в Москве 7 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс прибывают сегодня в Москву для переговоров с российской стороной. В Тбилиси перед зданием парламента на очередной митинг оппозиции собрались несколько тысяч человек. Тибетский духовный лидер Далай-Лама призвал к международному расследованию обстоятельств подавления Китаем волнений в Тибете. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В студии ко мне вновь присоединилась Надежда Перцева. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Алексей.
Вижу у вас в руках свежий номер российской газеты и прямо на первой полосе фотография Антуана де Сент-Экзюпери. В чем дело? Какие-то новые сведения появились о французском писателе?
Да, появились, но, пожалуй, не о французском писателе, а о человеке, который сбил самолет, который пилотировал писатель.
Так писатель и летчик.
Писатель и летчик, да. Так кто же сбил Экзюпери, задается вопросом российской газеты, и тут же отвечает: после долгого молчания бывший пилот германских Люфтваффе Хорст Рипперт решился заявить о том, что, видимо, мешало ему жить в течение десятилетий. 63 года назад над Средиземным морем он, по его утверждению, сбил самолет знаменитого писателя Франсуаза Антуана де Сент-Экзюпери. Почему же так долго молчал этот человек? Чего боялся ныне 88-летний сокол Геринга, задается вопросом газета. В речах Хорста Рипперта ясно различаются интонации извиняющегося человека. Оказывается, он сбил Сент-Экса совершенно нечаянно, а Сент-Эксом называли товарищи, так его называли товарищи, совершенно нечаянно. «Если бы я знал, что это был Экзюпери, я бы никогда не сбил его, никогда», заявляет сегодня бывший пилот. Хорст Рипперт вполне убедителен, когда говорит о том, что узнал, кто был за штурвалом французского самолета гораздо позже. Тем не менее, с такой нечаянностью весьма трудно примириться, подчеркивает российская газета. Ну а подробности читайте в сегодняшнем номере. «Наши Раша» — так озаглавлена центральная тема новой газеты. Секретные документы молодежного движения «Наши» проливают свет на многие странные события, случившиеся в последнее время, позволяют угадать ближайшее будущее и выяснить особенности взаимоотношений ставших ненужными активистов с администрацией президента. Читайте это сегодня на страницах новой газеты. Целые развороты посвящены этой теме. А теперь переходим, я бы сказала так, к здоровой теме. Издание «Газета» сегодня пишет о том, что толстые дети – это угроза нацбезопасности. Защитники прав потребителей объявили всемирную кампанию по борьбе с так называемой «мусорной едой», к которой относятся любимые детьми чипсы, шоколадные батончики, орешки, сухарики и сладкая газировка. Международная сеть неправительственных потребительских организаций, объединяющая 220 организаций в 115 странах мира, совместно с Лондонской международной комиссией по проблемам ожирения, разработала рекомендации для Международного кодекса по продвижению детям продуктов и безалкогольных напитков. В мае документ представят на Всемирной ассамблее здравоохранения, высшем органе Всемирной организации здравоохранения, пишет издание «Газета».
Как отец троих детей, Надежда, сомневаюсь, что удастся запретить кому бы то ни было, по крайней мере, младшим моим запретить невозможно. Но
есть надежда.
В любом случае, я за это решение. Спасибо, Надежда Перцева, сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Какова роль правоохранительных органов в нарушении прав человека в России? Этому вопросу была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени». В гостях у ведущего был Олег Миронов, предшественник Владимира Лукина на посту омбудсмена. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Мы помним, что вы делали подобный доклад. Как изменилась ситуация с момента вашего ухода с этого поста?
Ситуация с правами человека кардинальных улучшений не получила. И доклад, опубликованный сегодня в российской газете уполномоченного по правам человека, об этом красноречиво говорит. Действительно, в докладе сказано, что практически каждая вторая жалоба – это жалоба на должностных лиц, которые осуществляют общественный порядок, то есть милиция, на органы дознания, предварительного следствия, судопроизводства, вынесения приговоров и отбывания наказания в местах лишения свободы. То есть жесткой критике подвергнута вся, как ее иногда называют, правоохранительная система. Это очень жесткая критика, нелицеприятная, но, к сожалению, это соответствует действительности.
Член общественной палаты Николай Сванидзе, телеведущий канала «Россия», склонен доверять докладчику.
Я вообще доверяю Владимиру Лукину, он очень честный человек, а к тому же профессионал, который занимается этой проблемой. И он делает свои выводы на основе изученных им фактов. Очень больших по количеству, поэтому нет у меня никаких оснований ему не верить. Тем более, что то, что он говорит в своем докладе, очень хорошо сочетается с тем, что мы знаем по нашему собственному опыту. Очень часто милиция, вместо того, чтобы приходить на помощь, усугубляет ситуацию, и люди боятся милиционеров часто больше, чем самих бандитов. Вот это очень плохо. В том, что касается дела Максима Резника, на мой взгляд, произвол не милиционеров, которых якобы избил Максим Резник, это смешно, конечно. Не может Максим Резник избить троих или четырех милиционеров. Но в данном случае это произвол не милиции, это произвол более высокого начальства. Лукин, когда говорит о проблемах с милицией, на которые жалуется население, имеет в виду, конечно, не Резника и не марша несогласных.
Директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов приводит доказательства выводов доклада Лукина.
К сожалению, правоохранительные органы можно называть уже не правоохранительными, а правонаступательными. Думаю, что правоохранительные органы очень сильно постарались, особенно в прошлом году, в апреле, когда, по крайней мере, 74 журналиста пострадали от рук милиции, ОМОНа и других специальных подразделений во время разгона марша несогласных. И мы сейчас все чаще и чаще отмечаем случаи, когда журналисты становятся жертвами именно сотрудников милиции. Это когда препятствует работе журналистов или когда даже возбуждает уголовные дела против журналистов. Но последний такой случай – это случай с Савой Терентьевым из Сыктывкара.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный докладу Владимира Лукина о нарушении прав человека в России. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переносимся в Голландию, где сейчас новая мода – покупать деревья. Что стоит за этим трендом? Честная попытка компенсировать выбросы парниковых газов в атмосферу или талант маркетологов из энергокомпаний, которые помимо бытовых удобств предлагают потребителям за дополнительную плату еще и избавиться от чувство вины за ущерб, который их комфортный образ жизни, возможно, причиняет природе, рассказывает наш корреспондент в Голландии Софья Корниенко.
С начала марта в Голландии стало одним лесным массивом больше. В центральной провинции Флеволанд, которая сама еще совсем недавно стала твердью, на частные пожертвования высажен очередной так называемый лес климата. Леса климата в общественном сознании воспринимаются как фильтры для безответственного перед окружающей средой поведения. Мы производим вредный СО2, от этого якобы происходят нежелательные климатические изменения, а леса климата призваны компенсировать этот эффект. На лес во Флеволанде собирали, что называется, всем миром. За 25 евро каждый мог купить и посадить саженец. В итоге посадили 50 тысяч деревьев. Лесник Ахе Бонстра сказал в интервью нидерландскому телевидению. Это будет не столько лес для компенсации вреда окружающей среде, сколько лес, в котором каждому голландцу дана возможность посадить свое дерево, внести свой вклад в борьбу с парниковым эффектом. Юный участник. Папа с мамой сказали, что лес будет в виде сердечка. Я думаю, будет очень красиво. Ахе Бонстра.
По форме лес представляет собой сердце. По периметру его границы высажены кусты терновой ягоды, которые весной очень красиво цветут белым цветом. То есть лес символизирует провинцию Флеволанд, а кусты – белую пену морского прибоя на побережье провинции. Ведь новый лес высажен на Польдере, то есть совсем недавно здесь было морское дно, и никаких деревьев и в помине не было в этой местности. По площади лес займет 27 гектаров или около 50 футбольных полей. Рядом с лесом мы построили несколько так называемых домиков климата с солнечными панелями на крышах. Здесь можно снять домик и некоторое время пожить так, чтобы ваше влияние на изменения в мировом климате было нейтральным. Некоторые отзывы участников поистине комичны. Мы посадили граб, чтобы белкам были орешки на зиму. Я посадила два дерева – ореховое и черемуху. У них название волшебное. Написала открытку с пожеланием, чтобы у меня поскорее родилась внучка. Буду через много лет приезжать сюда с внуками и показывать, где стоит дедушкино дерево. А здесь, скажу, стоял биодомик с биотуалетом. Здесь дедушка ночевал с нашим садовником. Все это может быть забавно, когда бы не было так грустно. Голландцы бросились сажать деревья с тем же наивным рвением, с каким когда-то боролись с бродившим по Европе призраком коммунизма. Покупать деревья – это политкорректно, модно и приятно щекочет самолюбие. В обществе потребления этот новый тренд нашел чрезвычайно благоприятную почву. Мы до сих пор не знаем, велика ли роль человеческой деятельности в изменении климата, но даже если допустить, что велика, саженцами дело не поправишь. 40 туристов, слетав на Антильские острова и обратно, спровоцируют выброс в атмосферу большего количества СО2, чем новый лес во Флеволанде сможет компенсировать за год, пишет ведущая голландская газета «Волкскрант». Недаром леса климата уже прозвали лесами «алиби». Благодаря сообщениям о человеческом факторе в изменении климата у многих потребителей выработалось сильное чувство вины. Многие уже готовы были не летать по 5 раз в год на горнолыжный курорт, не включать на полную мощность отопление и не покупать еще один автомобиль. Но вдруг, обеспокоенные их внезапным экономным поведением, энергетические компании предложили им альтернативу – купить дерево и перестать чувствовать себя виноватыми. Причем самому сажать дерево не обязательно, можно просто заплатить за саженец прямо в амстердамском аэропорту Схипхол или перейти на более дорогой тариф оплаты за газ и электричество, так называемый «зеленый газ» и «зеленое электричество».
Это был репортаж Софьи Корниенко, нашего корреспондента в Нидерландах. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во втором части нашего эфира мы поговорим об открытом доступе к оружию в американском обществе, о российских доходах от экспорта нефти и о финальном этапе Кубка мира по биатлону, в частности, об этом в выпуске новостей спорта. Кроме того, напомню, сегодня мы задаем слушателям вопрос, не побоялись ли бы вы сейчас ехать в Чечню? Слушайте радио «Свобода». После выпуска новостей мы продолжим наш информационный выпуск.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы с президентом Путиным о такой цене речь не вели.
Около 14 тысяч женщин ежегодно погибает в результате домашнего насилия.
Мы никогда не будем с Грузией в одной стране жить.
Наша цель – участие всех стран ЕС в программе безвизового общения с США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободно.